Доступная среда для всех. Новые горизонты познания инклюзии в России. Здравствуйте, с вами ведущая новой программы «Доступная среда для всех» Юлия Буцина. Здесь мы вместе с приглашенными гостями поднимем незаурядные темы и рассмотрим их совершенно разных сторон. Программа выходит в партнерстве Всероссийского общества слепых и Московского государственного гуманитарно-экономического университета, единственного в России учреждения высшего инклюзивного образования. И сегодняшний гость — Мария Владимировна Петровская, проректор по науке Московского государственного гуманитарно-экономического университета. Тема нашего сегодняшнего выпуска — особенности инклюзивного образования. И начнем мы с базовых понятий, с базиса, что же представляет собой инклюзивное образование.
Ну, на мой взгляд, инклюзивное образование, если говорить просто, то это образование, которое стремится обеспечить для всех равные возможности, равные права и позволяет достигнуть взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса без каких-либо барьеров. То есть инклюзивное образование — это когда студенты с инвалидностью не подстраиваются под образовательный процесс, а сам образовательный процесс и, ну, в общем-то, все участники, да, скажем так, и нормотипичные студенты, обычные студенты с инвалидностью и нарушениями здоровья, участвуют в этом процессе на равных, без каких-либо барьеров и ограничений.
Угу. Каковы, по вашему мнению, основные принципы инклюзивного образования?
Основные принципы — это, естественно, всеобщность и равенство, обеспечение равных возможностей, доступность. Это обязательно индивидуальный подход к каждому обучающемуся с учетом тех нозологий, да, и тех особенностей индивидуальных, которые присутствуют у студентов. Это взаимодействие, в которое вовлечены все участники образовательного процесса. Это максимально быстрая и оперативная реакция, опять-таки, всех участников процесса на запросы студентов с особыми потребностями.
А если говорить о преимуществах, то здесь что можно было бы перечислить?
Преимущество именно инклюзивного образования.
Да.
Но так как инклюзивное образование подразумевает, как я уже говорила, что у нас в образовательный процесс включены дети как с различными нарушениями здоровья и инвалидностью, так и обычные дети, то это возможность такого взаимопроникновения. То есть студенты с инвалидностью имеют возможность максимально адаптироваться и взаимодействовать с другими людьми, им проще подстроиться. А студенты обычные получают возможность взаимодействовать с лицами с инвалидностью, получают возможность, ну, в какой-то степени, наверное, да, почувствовать себя на их месте, оказывают помощь, понимают их особые потребности, особые запросы и, если можно так сказать, научаются взаимодействовать, жить с этим и дальше это нести по жизни.
А есть такое понятие, как специальное образование, и многим может быть непонятно, чем отличается инклюзивное образование от специального. Вот могли бы вы как-то разделить?
Ну, специальное образование — это в первую очередь образование, где обучаются лица с какими-либо особенностями. То есть, если упростить, то можно сказать, что инклюзивное образование — это такой микс, когда у нас учатся дети с различными нозологиями наряду с обычными детьми, а специальное образование подразумевает всё-таки создание групп, обучающихся по какому-либо признаку, по какой-либо нозологии. И, естественно, здесь не происходит такого смешения, не происходит вот этого взаимопроникновения, не происходит адаптация, социализация, которая потом настраивает наших студентов на максимально эффективное взаимодействие, позволяет обрести уверенность в себе, да, потому что ни для кого не секрет, что иногда, когда мы видим людей с инвалидностью, которые очень активно вовлечены в учебный процесс, в занятия спортом, для нас это тоже очень мощный стимул. То есть мы получаем такой позитивный заряд и, в общем-то, понимаем, что человек должен стремиться максимально к каким-то высотам.
А среди выпускников МГГУ есть ли такие выдающиеся люди, добившиеся там каких-то высот в спорте и так далее, науке?
Да, конечно, многие наши выпускники завоевали, скажем так, место под солнцем достаточно хорошее. Многие достигли определенных успехов в спорте. У нас замечательная кафедра адаптивной физической культуры, которая готовит спортсменов, и для проведения занятий привлекаются и мастера спорта, и чемпионы в различных видах спорта. Есть лица, которые работают у нас, наши выпускники, например, в Центральном банке. Есть наши бывшие студенты, которые работают в аудиторских компаниях. Есть студенты, которые нашли себя в профессиях, которые связаны с взаимодействием с людьми. То есть таких примеров достаточно много. У нас в университете создана ассоциация выпускников. Проходят встречи, это тоже такой своеобразный мотиватор для наших студентов, для тех, кто собирается поступить в рамках развития себя в будущем, как с профессиональной, так и с личностной точки зрения.
Это очень здорово и замечательно. Скажите, пожалуйста, какие меры должны быть предприняты, чтобы обеспечить успешное инклюзивное образование?
Ну, в первую очередь, наверное, инклюзивное образование — это, конечно, создание доступной среды. То есть это и наличие специализированных помещений, наличие специализированного оборудования. Обязательно, как я уже говорила, индивидуальный подход к каждому обучающемуся, и это требует создания адаптивных образовательных программ. Все программы, которые реализуются в нашем университете, адаптированы к потребностям студентов с инвалидностью и нарушениями здоровья. Обязательно должны быть учтены особенности различных нозологий. Допустим, если мы говорим про слабовидящих и незрячих студентов, то должно быть специализированное оборудование. Да, если мы говорим про нарушение слуха, то опять-таки должны быть классы, аудитория оборудованы специальными индукционными петлями, что позволяет человеку ориентироваться. Конечно же, не надо забывать о том, что это дополнительные, наверное, неправильное слово скажу, но ничего другого на ум не приходит, дополнительные затраты времени, да, преподавателей и всего педагогического состава на таких студентов. Потому что где-то нуждаются люди в большем времени на пояснение материала, где-то необходимо создание и разработка специальных учебных методических материалов, которые бы позволяли студенту с особенностями здоровья участвовать в образовательном процессе наряду с обычными студентами. То есть это материально-техническая, это учебно-методическая база, и это, конечно же, затраты времени преподавателей и педагогов.
Какие организации известны вам, которые занимаются развитием инклюзивного образования помимо МГГУ?
Таких организаций существует достаточно много. Ну, наверное, надо сказать, что на базе Московского государственного гуманитарно-экономического университета существует один из 21 ресурсно-учебно-методического центра, которые созданы были в Российской Федерации чуть более 5 лет назад, и основная цель их — это как раз-таки развитие образования для студентов с особыми потребностями. Есть достаточно много вузов, которые специализируются на инклюзивном образовании. Ну, можно привести в пример достаточно известный большой вуз, такой как МВТУ имени Баумана. Там, скажем так, определяющей нозологией являются студенты с нарушениями слуха. Есть университет имени Герцена в Санкт-Петербурге, где ключевой нозологией большинство студентов, которые там обучаются, это студенты с нарушениями зрения как раз-таки. Есть организации не только образовательные, да, которые занимаются инклюзивным образованием. Можно привести достаточно много примеров некоммерческих детских организаций. Есть организации инвалидов, которые оказывают также посильную поддержку, и в том числе и в рамках образовательного процесса. Есть исследовательские центры. Надо отдать должное, что на площадке нашего университета в рамках различных мероприятий, как научных, так и методических, регулярно проходят различные мероприятия, где встречаются представители всех этих организаций, могут обсуждать те проблемы, которые сейчас существуют. И мы, в общем-то, гордимся тем, что у нас на площадке университета происходит такое межведомственное взаимодействие, позволяющее не только общаться представителям всех организаций, но и вырабатывать какие-то рекомендации, которые мы затем передаем для того, чтобы приводить их в действие и, скажем так, несколько упрощать жизнь людей с особыми потребностями и запросами.
Немножечко забежали вперед. А каким образом инклюзивное образование способствует инклюзии в обществе вот в целом?
Ну, наверное, взаимодействие наших студентов позволило нам создать такую уникальную модель, когда, как я уже говорила, студенты с инвалидностью без, с участием преподавателей могут формировать друг друга на основе такого вот взаимопроникновения. То есть студенты без инвалидности учатся обращать внимание на те моменты, нюансы и тонкости, которые, к сожалению, всегда возникают, если речь идет о студентах с инвалидностью. Ну, приведу простой пример, да. Не так давно, в сентябре, начался очередной учебный год, и когда к нам приходят студенты-первокурсники, их очень видно и заметно в общей массе, да, потому что они не привыкли задумываться о таких вещах, что надо придержать дверь, если, например, да, за тобой едет студент в инвалидной коляске. Надо освобождать проходы, надо как-то помогать. Но проходит буквально 2-3 месяца, и студенты начинают по-другому относиться друг к другу. У нас недавно в рамках празднования дня 8 марта состоялся концерт, на котором присутствовали как студенты, так и преподаватели. И я хочу сказать, что это вот как раз лишний раз повод убедиться в том, насколько эффективно взаимодействуют наши студенты, да, как они обмениваются вот своими потребностями, запросами, как они подстраиваются друг под друга. И я считаю, что у нас сейчас в современном обществе, наверное, это ни для кого не секрет, не хватает как раз вот той терпимости, того уважения, того ответственного отношения, которое, в общем-то, и характерно для людей. И, наверное, вот если говорить в общем, я бы сказала, что та модель, которая создана у нас в ВУЗе, она позволяет, ну, действительно выпускать нам ответственных студентов, ответственных выпускников, которые понимают запросы, которые готовы к взаимодействию, готовы подстраиваться и активно помогать.
А как влияет конфиденциальность? Ведь многие не хотят афишировать инвалидность, если это незаметно явно для окружающих.
В контексте инклюзивного образования конфиденциальность, конечно же, очень важна. Как вы правильно заметили, да, у каждого человека есть право, и никто не обязан говорить о том, что он является инвалидом. Но если только речь не идет о тех ситуациях, когда это, что называется, визуально выражено. Поэтому школы и университеты, и другие учреждения обязаны соблюдать конфиденциальность студентов и не раскрывать информацию о них без их согласия. Возможно, да, не каждому будет приятно, когда преподаватель будет говорить, вот это задание для всех, а это задание, допустим, там, да, для Пети Иванова, который инвалид, и ему надо задание чуть проще, чуть легче. Это действительно недопустимо. Мы уже говорили, что должен быть индивидуальный подход, но этот индивидуальный подход должен базироваться в том числе и на том, что обеспечивать конфиденциальность и сохранность данных, не разглашать без веских на то причин, ситуация со здоровьем студентов. Поэтому достаточно часто, когда, например, проводятся всевозможные опросы, какое-то анкетирование, возможны такие варианты ответов, где просят оказать особый статус студента. Но это делается либо вариант А обезличенно, либо по согласию самого студента. Кроме того, конфиденциальность влияет еще также на особый микроклимат, который создается в образовательной организации. Если студенты уверены в том, что вот то, что они расскажут, например, своему преподавателю, не пойдет дальше, это позволяет создать тот микроклимат, который как раз-таки способствует раскрытию потенциала каждого студента, ну и способствует доверительным отношениям, без чего образовательный процесс просто существовать не может.
А если говорить конкретно об образовательном процессе, то каким образом индивидуальный образовательный план помогает реализовать инклюзивное образование?
Ну, опять-таки, в индивидуальном образовательном плане, во-первых, учитывается нозология студента, да, то есть если, как я уже говорила, если мы говорим про, например, слабовидящих студентов, то учебно-методические материалы для данного студента должны быть подготовлены таким образом, чтобы обеспечивать возможность восприятия. То есть это, естественно, голосовое сопровождение, это доступность, потому что если мы даем, например, какие-то самостоятельные контрольные работы, то это обязательное условие того, что все задания проговариваются достаточно четко и ясно, либо они записаны, либо напечатаны с использованием специального оборудования. Если мы говорим про лиц с нарушениями слуха, то, опять-таки, да, это визуализация всех заданий, либо использование специализированного оборудования. При формировании образовательных траекторий все эти потребности должны учитываться. Мы прекрасно понимаем, что одно дело, когда мы, например, читаем текст, и когда мы его слушаем, да, время на восприятие будет совершенно разное. Поэтому, естественно, когда дается задание, то учитывается и время на выполнение. Но надо отметить, что никогда не делается поблажек, да, то есть когда студенту говорят, ой, ты бедненький, ты особый, тебе надо задание полегче, такого, к счастью, не бывает. То есть все-таки требования, они одинаковы для всех, но возможности для выполнения этих требований некоторым студентам требуется чуть больше, да, и чуть больше усилий со стороны профессорско-преподавательского состава.
Как вы считаете, как можно оценить успех инклюзивного образования?
В самом общем виде, наверное, мы говорим об успехе инклюзивного образования, когда наш студент, вернее, выпускник наш, востребован на рынке труда. Он способен встроиться в тот механизм, способен обеспечивать себя, способен к самореализации, получает удовлетворение, понимает, что он необходим. Наверное, это самый ключевой фактор, который позволяет говорить о том, что инклюзивное образование действительно эффективно и успешно.
Какие могут быть вызовы и ограничения для реализации инклюзивного образования в конкретных общностях или странах?
Наверное, надо говорить на примере нашей страны, Российской Федерации. Какие могут быть вызовы? Ну, в первую очередь, это пресловутая доступная среда. Да? То есть мы с вами прекрасно понимаем, что студент или ребенок с особыми потребностями, как мы уже говорили, нуждается в гораздо большем сопровождении, в том числе и с позиции материально-технической базы. У нас есть огромное количество университетов, которые, например, располагаются в зданиях исторических. И создать там доступную среду порой бывает просто невозможно. Допустим, есть совершенно замечательный Санкт-Петербургский государственный университет, и часть факультетов располагается в зданиях 17-18 века. Естественно, сделать там лифт, поставить пандусы и какие-то прочие технические средства иногда бывает просто невозможно. Есть достаточно много маленьких образовательных учреждений, организаций в некрупных городах, И там опять-таки встает вопрос о формировании доступной среды. То есть мы понимаем, что доступная среда — это определенные ресурсы, которых иногда неоткуда взять. А еще один вызов. Ну, опять-таки, все мы люди разные со своими особенностями. И очень часто бывает так, что общество, да, в каком-то конкретном там, организации, в какой-то студенческой группе не всегда готово принимать студента с особенностями. Ну, представляете, мы все смотрим за модными тенденциями, одеваемся так, как необходимо, как требует мода. А тут появляется человек, который не соответствует каким-то нашим там шаблонным критериям. И, конечно, это тоже определенный вызов. И здесь задача и образовательной организации или школы создать такие условия, создать ту среду, чтобы это нивелировать, чтобы помочь студентам и школьникам адаптироваться к друг другу, чтобы понять, что у всех у нас равные права, и у некоторых бывают просто безграничные возможности. Да, это один из вызовов. Ну и еще один вызов — это, наверное, научить студентов, которые приходят к нам после школы, такой вот самостоятельной активной жизни. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что школьники с инвалидностью либо находятся на домашнем обучении, да, либо в дистанции обучаются. Когда студенты поступают к нам, естественно, у нас также предусматривается возможность в определенные периоды дистанционного обучения, особенно когда этого требует состояние здоровья. Но, тем не менее, мы считаем, что студент должен учиться, что называется, в очном формате, да, с полным погружением в среду, что позволит ему максимально быстро социализироваться, адаптироваться. И иногда бывает так, что студенты, которые к нам поступили, первокурсники, они реально с таким большим количеством народа, несмотря на то, что наш вуз достаточно камерный, они общаются первый раз. Это тоже один из вызовов, вот, научить людей возможностям самореализации, показать им доступные варианты и помочь им найти себя.
На этом все. Спасибо вам большое за ваши ценные экспертные комментарии. Будем ждать вас снова.
Спасибо большое.
Доступная среда для всех. Новые горизонты познания инклюзии в России.